Сергей Филатов. «Серое небо». Читает Вячеслав Соболев. Глава первая. Новый мир, новые опасности. Первое, что я увидел, было некрасивое, словно грязное небо. Мир будто замер. Не слышно ни машин, ни людей, абсолютно ничего. Я ничего не помнил. Ни того, откуда я, ни своего прошлого, ни близких или родных. Только мое имя, Филипп Пономарев. Голова болела, но шишки на затылке не было. Видимо, память я потерял не от удара, а от чего-то более странного. Мысли были словно скомканы в нечто вязкое и бесформенное. Улица выглядела пустынной. Лишь на земле оставались странные следы, похожие на ожоги от молний. Стоял густой туман, наверное, из-за морозного утра. По ощущениям, сейчас был сентябрь. Деревья сбросили листву, а на витринах магазинах и стеклах машин появилась первая изморозь. Я хотел поискать часы на вывесках, но обнаружил на левой руке серебристые Casio. На них даже был календарь, 15 число. Часы выглядели потрепанными, царапины на ремешке и стекле. Решил пройтись по кварталу, может кто-то объяснит, что случилось, хотя найти такого человека было маловероятно. Улица была пуста, но повсюду следы недавней деятельности. У магазина стоял грузовик с полуразгруженными коробками, но ни души вокруг. Люди не бросили бы товар просто так, его же могли украсть. Словно все исчезли по щелчку пальцев. Вдалеке завыла полицейская сирена. Надеюсь, там мне что-то прояснят. По пути заметил открытую шестерку с ключом в замке зажигания. Владельца не было, но я запомнил машину. Вдруг пригодится. Может, это пришельцы? Сожгли всех лазерами, оставив лишь тени на стенах? Я осмотрел себя. Серый свитер, темные брюки. В кармане пачка Винстона. Зажигалка Зипа и записная книжка. Надеясь найти подсказки, я открыл ее, но внутри были лишь бессмысленный набор символов. Одно слово выделялось. Кайлум. Возможно, название места. Воспоминания пытались прорваться, но что-то их блокировало. Что здесь происходит? Впереди показалась полицейская приора с мигалками. Возле водительской двери лежал труп. Лужа крови успела загустеть. Бордовый цвет напомнил детство. Я, маленький, в резиновых сапогах прыгаю по лужам. Мама ругалась, но не серьезно, даже с улыбкой. Вспомнилось ее лицо, светлые волосы. Стало грустно. Надо двигаться дальше. Первый встреченный человек оказался мертвым полицейским. На жетоне номер 999. Перевернул тело, на груди глубокие порезы. Такие же царапины покрывали машину, особенно заднее крыло. Фары были вырваны с корнем. Из подворотни донесся стон. За углом маленькие блестящие глаза и темный человеческий силуэт. Существо двигалось медленно, неуклюже, видимо, коп успел его потрепать. Без оружия подходить было опасно, но оно внезапно прыгнуло на меня и тут же отлетело назад, едва коснувшись полосы света между домами. Оно боится света. Если в тени оно так быстро, то что творится ночью? Проверять не хотелось. Пора уносить ноги. В кармане полицейского нашел Макарова с двумя обоймами. Городские здания не годились для укрытия. Нужно искать что-то за пределами. Вспомнил про шестерку. Часы показывали 17:34. Скоро закат. Живот скрутило от голода. Решил, что никто не осудит за пару украденных шоколадок. Страшнее было встретить в темном магазине фантома. Уничтожить его? Не знал. Может, свет фонаря? Но фонаря не было. Нашел на полках свежий хлеб и колбасу. Главный вопрос, где ночевать? В квартире эти твари меня точно достанут. Из подсобки донеслись шаги. Я рванул к выходу, но навстречу влетел фантом. Неожиданно для себя я ударил его в челюсть. Сам в шоке от такой наглости, я продолжил бежать. Фантом замер в недоумении, но через секунду бросился в погоню. Из ближайшего дома выскочили еще трое. Пробежав в квартал, я увидел, что за мной гонится уже тьма этих существ. Они ловко петляли, избегая света фонарей. И тут с другой стороны улицы появилась вторая такая же орда. Панели пропал. Я встал под фонарем. Может, здесь они меня не достанут? Так я и стоял в круге света, задыхаясь, пока твари окружали меня плотным кольцом. Ни одна не решилась переступить границу тьмы. «Пошли вы, твари!» – выругался я и принялся жевать колбасу. Запивать было нечем, воду забыл взять. После еды присел на бордюр. Эх, сейчас бы бурбона. Фонарь начал меркнуть. Страх вернулся. Я закрыл глаза и мысленно молился всем богам, чтобы свет продержался до утра. После еды захотелось курить. Затяжка, и никотин разлился теплом по телу. На часах 2 ночи. Сознание поплыло. Я проснулся сильной болью в спине. Наверное, сказался жесткий асфальт, на который я рухнул без сознания. Голова раскалывалась. Будто изнутри ее разрывали на части. Срочно нужны были обезболивающие, иначе я точно сойду с ума. К моему удивлению, вокруг не было ни одной твари. Собравшись с мыслями, я двинулся дальше. надеясь найти больницу или хотя бы аптеку. В конце концов, в этом опустевшем мире вряд ли кто-то осудит меня за заимствование лекарств. Строительный магазин на углу выглядел непрезентабельно. Серое одноэтажное здание с узкой дверью и потрепанной вывеской с графиком работы. Мысленно отметил это место, возможно, пригодится в будущем. Сейчас же мне нужно было найти еду и безопасное убежище. Провести еще одну ночь под фонарем я бы не выдержал. Приступив порог, я едва не задел ногой растяжку из консервных банок. Аккуратно обойдя ее, я заметил еще несколько таких же ловушек между прилавками. Кто их расставил? И главное, против кого? Чем больше я видел, тем больше вопросов возникало, и тем сильнее становился страх. Решив осмотреть магазин тщательно, я пробрался в подсобку. Там меня ждал сюрприз. Баррикады из тележек. Значит, в городе все же есть люди. Хотя уверен ли я, что это именно люди? Меня охватили сомнения, но любопытство оказалось сильнее. Затаив дыхание, я перелез через баррикаду. В маленькой комнатке царил хаос. Повсюду валялись пакеты с едой, медикаменты, одежда. В углу стояли 3 20-литровых бутыля с водой и разобранная бензопила. На полу был аккуратно разложен армейский спальник с пуховой подушкой. Судя по запасам, здесь обосновался один человек, скорее всего, мужчина. 20 пар носков говорили сами за себя. Насколько он вооружен? Этот вопрос витал в воздухе, когда холодный металл уперся мне в спину. Глава 3. Его рассказ потряс меня до глубины души. Внезапно, как удар молнии, ко мне вернулись воспоминания. Школьные годы, совместные посиделки с друзьями. Все те моменты, что я считал навсегда утраченными. Картины прошлого всплыли в сознании, будто страницы старого альбома. Но больше всего меня тревожило его признание о том, как он встретил свою жену. Она оказалась настоящей. Голос Вити дрожал, пока не завела меня в тень. Тогда ее облик исказился, превратившись в отвратительный черный силуэт с когтями. Шрамы на его груди были красноречивее любых слов. После этого случая Витя узнал, что тени бывают разные – черные, белые, красные. «Прости за лирику», – добавил он, – «но музыка всегда была моим спасением». Утром за завтраком мы пришли к выводу, что нужно срочно укрепить периметр. Наш план был прост. Яркие лампы по всему забору, километры проводов, паяльное оборудование, дополнительный генератор, запас топлива. Первым делом мы отправились в город, самый опасный, но и самый богатый на ресурсы район. Возле пункта выдачи ВБ мне повезло найти рабочий грузовик с полным баком. Однако на заправке нас ждало разочарование, без электричества колонки были бесполезны. «Тогда план Б», — сказал я, осматривая пустые канистры. «Берем шланг и...» «Нет, Фил», — Витя поморщился, — «я не буду сосать бензин, как в дедовские времена». «Тогда план П», — невозмутимо ответил я. «Что за план П?» «План позаимствуем генератор. Быстро и незаметно». Наш рейд в магазин электроники оказался успешным. Помимо генератора мы прихватили провода, прожектора, лампы и инструменты. Правда, обратная дорога на заправку преподнесла сюрприз. Новый генератор оказался пустым. Вите пришлось таки воспользоваться шлангом, после чего он полчаса плевался и заедал прикус бензина хлебом. С 2 полными бачками топлива, бензин и солярка, мы вернулись на базу. После короткого перекуса взялись за мангал. Пока еще можно было позволить себе свежее мясо. Пока Витя ходил за провизией, я разжигал угли, что оказалось не такой уж простой задачей. Использовать бензин для розжига я не рискнул, мясо пропиталось бы химическим запахом. Ну и обычные дрова упорно не хотели разгораться. Когда Витя уехал за продуктами, я вдруг вспомнил уроки отца на дачном участке. Как же он терпеливо объяснял мне, что настоящий огонь требует правильного подхода. Быстро набрав сухих елок, веток и срезав несколько полос бересты, я принялся за дело. И, о чудо, уже через несколько минут дрова весело затрещали. Языки пламени начали лизать древесину, постепенно превращая их в угли. Я придвинул скамейку поближе, зачарованно наблюдая, как светлая древесина темнеет, а маленькие искры то и дело вылетают в темнеющее небо. 20 минут я аккуратно перемешивал кочергой уже почерневшие поленья, погрузившись в медитативный процесс. Вернувшись, Витя торжественно продемонстрировал 2 пакета, один из которых украшала узнаваемая эмблема КБ. Стало ясно, сегодня с забором мы точно не справимся. Мы быстро нарезали мясо и нанизали его на шампуры, после чего Витя с церемониальным видом открыл первую бутылку мартини. Наполнив стаканы на треть, он достал 3 вида тоника и вопросительно поднял брови. «Начнем с гранатового», – предложил я. Смешиваясь с прозрачным алкоголем, жидкость в бокале постепенно приобрела нежный розовый оттенок. Пузырьки газа, словно крошечные шарики ртути, поднимались со дна, создавая завораживающий эффект. Первый глоток. Божественный вкус растекся во рту, когда напиток достиг горла, приятное тепло разлилось по всему телу. И тут меня накрыло волной воспоминаний. Я вдруг ясно представил свою учебу в научно-исследовательском институте имени Якименко, специализировавшемся на ядерной физике. Особенно ярко всплыл в памяти первый студенческий марафон в Сочи, как мы, небольшая, но сплоченная команда, сутками готовили выступления, а потом обессиленные часами болтали на балконе. Любовные треугольники, вернее, многоугольники, знакомство с ребятами из двух городов, бессонные ночи. Но больше всего запомнилась особая атмосфера нашей компании. Каждый был уникален, каждый вносил что-то свое. Интересно, где они сейчас? Невольно вырвалось у меня. Мы продолжали пить, перейдя от мартини к вину. Три опустевшие бутылки валялись под столом, но я совершенно не чувствовал опьянения, ни в речи, ни в движениях. Витя же, напротив, был уже изрядно под мухой, когда я предложил свою гениальную идею. Примечание автора. Уважаемый читатель, позвольте напомнить, алкоголь есть зло. Да, в нашем случае все было бесплатно, да времени у нас было в избытке. Но помните, пьянство крадет и то, и другое. Пусть наш пример останется просто страницей этого дневника, а не руководство к действию. Фил, смотри, уже темнеет. С трудом выговаривал слова Витя. А давай съездим в город, прогуляемся по набережной. Мы же всегда любили гулять. Идея показалась мне блестящей. Мы ввалились в машину, Витя сунул в магнитолу сборник русского рока. Когда заиграла группа крови, мы оба орали текст, перекрикивая звук двигателя. Бам! Что-то ударило в бок машины. Ну, и кто это был? Белка? Заяц? Или бабка? Я фыркнул, представляя себе последний вариант. Фантом, блин! Витя залился хриплым смехом. Мой собственный смех пришел в истерику. Мы оба понимали абсурдность ситуации. В город мы въехали, оставив за собой следы аккуратной парковки. Мятые крылья двух автомобилей, покрёженный столб и едва не разбитую витрину магазина. На набережной нас встретили два небольших фантома, выше и массивнее тех, что я видел раньше, но заметно медленнее. Мы переглянулись. Логика требовала бежать, но алкоголь и азарт говорили иное. «Эй вы, бесформенные уроды!» – крикнул я, чувствуя, как мель ударил в голову. «Или у вас там вообще ничего нет? Я вас!» Слова терялись в пьяном угаре. Мы синхронно рванули вперед, мой кулак пришел точно в нос одного из них, если у этих тварей вообще есть носы. Витя же, разбежавшись, ударил другого ногой в грудь, с такой силой, что тот рухнул на землю. «Назовем его Серпит», — буркнул я, методично вколачивая морду существа в асфальт, от латинского «ползающий». Витя тем временем волок своего противника к воде, бормоча что-то о том, что он неплохо дерется и сойдет за компанию. Я только пожал плечами. Нашем состоянии это оказалось разумной идеей. Дальше провал в памяти. Обрывки воспоминаний. Мы передаем бутылку вина по кругу. Я Вите, Витя Серпиту. Пьяные философские разговоры с тварью о природе силы. Не в деньгах силы, а в стволах. Идиотская затея с привязыванием фантома к столбу и стрельбой по бутылочке у него на голове. Две обоймы в молоко. И я в сердцах разбил бутылку о голову Вити. Очнулся я на крыше девятиэтажки с ощущением, будто по моей голове проехал асфальтный каток. Подойдя к краю, я с ужасом осознал высоту. И тут чья-то рука легла мне на плечо. «На, опохмелись!» Витя протянул мне бутылку короны. Его лицо было свежим, будто он и не пил вчера. Я сделал глоток, и холодная жидкость прояснила сознание. «Витя, как бы помягче сказать, — начал я, — мы в полной жопе!» Закончил он фразу, невозмутимо допивая пиво. «Ладно, пробовались рассветом, теперь валим отсюда». Примечание. В следующий раз, когда вам покажется хорошей идеей пьяная драка с неизученными формами жизни, вспомните эту историю. Алкоголь и апокалипсис – не лучшее сочетание. Спустившись с крыши, мы отправились на поиски нашей ласточки. Желтая шестерка пристала перед нами в плачевном состоянии. Отсутствие бампера, разбитая фара, оторванные зеркала и почти пустой бак. Машина выглядела так, будто пережила собственный апокалипсис. «Ну что, карета Золушки готова к отъезду», – процедил я, разглядывая повреждения. Двигатель завелся с третьей попытки, хрипло, будто протестуя против такой эксплуатации. На выезде из города мы уже свернули на проселочную дорогу, мотор начал захлебываться. Бензин закончился с издевательской точностью в 2 километрах от базы. «Ну что, брат?» – вздохнул Витя, вылезая из машины. «Видимо, сегодня наш день кармы». 1,5 часа мы толкали шестерку по разбитой дороге, проклиная все на свете. Каждый камень, каждая кочка казалась нам личным оскорблением. Когда наконец показались наши ворота, мы почувствовали себя первооткрывателями, достигшими полюса. Закрыв за собой ворота, мы без лишних слов взялись за работу. я засучил рукава и принялся за сварочные работы. Нужно было изготовить крепление для прожекторов. Витя тем временем копал яму под дополнительный генератор и прокладывал провода по забору. К вечеру, когда солнце уже скрылось за горизонтом, мы приступили к самому ответственному этапу – установке прожекторов. Витя освещал мне путь фонарем, а я, стараясь не отрезать себе пальцы, в кромешной темноте соединял провода. Временами мне казалось, что я занимаюсь какой-то алхимией, а не электромонтажом. Когда часы показали 2 ночи, мы наконец закончили. С замиранием сердца залили топливо в генераторы и запустили систему. И, о чудо, весь периметр озарился ярким белым светом. Мы зажмурились от непривычки. Первые 5 минут приходилось щуриться, как кротам, внезапно оказавшимся на поверхности. Проверив каждый прожектор и убедившись, что система работает исправно, мы переглянулись. «Ну что, капитан?» — хрипло произнес Витя. «Считай, мы только что выиграли эту войну». Но праздновать было некогда. Нас свалила с ног усталость, смешанная с похмельем. Даже не раздеваясь, мы рухнули на кровати. Как подкошенные. Последнее, что я помню, перед тем, как провалиться в сон, яркие пятна перед глазами от долгого созерцания прожекторов и тихое потрескивание только что смонтированной системы. Примечание. Когда-нибудь я напишу руководство, как пережить апокалипсис и не сойти с ума. Глава «Не пейте» перед важными электромонтажными работами займет в нем почетное место. Глава 3. Его рассказ потряс меня до глубины души. Внезапно, как удар молнии, ко мне вернулись воспоминания. Школьные годы, совместные посиделки с друзьями. Все те моменты, что я считал навсегда утраченными. Картины прошлого всплыли в сознании, будто страницы старого альбома. Но больше всего меня тревожило его признание о том, как он встретил свою жену. Она оказалась настоящей. Голос Вити дрожал, пока не завела меня в тень. Тогда ее облик исказился, превратившись в отвратительный черный силуэт с когтями. Шрамы на его груди были красноречивее любых слов. После этого случая Витя узнал, что тени бывают разные – черные, белые, красные. «Прости за лирику», – добавил он, – «но музыка всегда была моим спасением». Утром за завтраком мы пришли к выводу, что нужно срочно укрепить периметр. Наш план был прост. Яркие лампы по всему забору, километры проводов, паяльное оборудование, дополнительный генератор, запас топлива. Первым делом мы отправились в город, самый опасный, но и самый богатый на ресурсы район. Возле пункта выдачи ВБ мне повезло найти рабочий грузовик с полным баком. Однако на заправке нас ждало разочарование, без электричества колонки были бесполезны. «Тогда план Б», — сказал я, осматривая пустые канистры. «Берем шланг и...» «Нет, Фил», — Витя поморщился, — «я не буду сосать бензин, как в дедовские времена». «Тогда план П», — невозмутимо ответил я. «Что за план П?» «План позаимствуем генератор. Быстро и незаметно». Наш рейд в магазин электроники оказался успешным. Помимо генератора мы прихватили провода, прожектора, лампы и инструменты. Правда, обратная дорога на заправку преподнесла сюрприз. Новый генератор оказался пустым. Вите пришлось таки воспользоваться шлангом, после чего он полчаса плевался и заедал прикус бензина хлебом. С 2 полными бачками топлива, бензин и солярка, мы вернулись на базу. После короткого перекуса взялись за мангал. Пока еще можно было позволить себе свежее мясо. Пока Витя ходил за провизией, я разжигал угли, что оказалось не такой уж простой задачей. Использовать бензин для розжига я не рискнул, мясо пропиталось бы химическим запахом. Ну и обычные дрова упорно не хотели разгораться. Когда Витя уехал за продуктами, я вдруг вспомнил уроки отца на дачном участке. Как же он терпеливо объяснял мне, что настоящий огонь требует правильного подхода. Быстро набрав сухих елок, веток и срезав несколько полос бересты, я принялся за дело. И, о чудо, уже через несколько минут дрова весело затрещали. Языки пламени начали лизать древесину, постепенно превращая их в угли. Я придвинул скамейку поближе, зачарованно наблюдая, как светлая древесина темнеет, а маленькие искры то и дело вылетают в темнеющее небо. 20 минут я аккуратно перемешивал кочергой уже почерневшие поленья, погрузившись в медитативный процесс. Вернувшись, Витя торжественно продемонстрировал 2 пакета, один из которых украшала узнаваемая эмблема КБ. Стало ясно, сегодня с забором мы точно не справимся. Мы быстро нарезали мясо и нанизали его на шампуры, после чего Витя с церемониальным видом открыл первую бутылку мартини. Наполнив стаканы на треть, он достал 3 вида тоника и вопросительно поднял брови. «Начнем с гранатового», – предложил я. Смешиваясь с прозрачным алкоголем, жидкость в бокале постепенно приобрела нежный розовый оттенок. Пузырьки газа, словно крошечные шарики ртути, поднимались со дна, создавая завораживающий эффект. Первый глоток. Божественный вкус растекся во рту. А когда напиток достиг горла, приятное тепло разлилось по всему телу. И тут меня накрыло волной воспоминаний. Я вдруг ясно